Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил. Вы слушаете первый русскоязычный ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Первым делом, прежде чем перейти к фактам, причинам, историям и прочему, я бы хотел обозначить терминологию. Как известно, в русском языке принято говорить «гей-парад», что мне персонально не нравится, по той причине, что данное мероприятие, если мы говорим о шествии или о каких-то там событиях, совмещенных с ним, включает гораздо больше цветов радуги, гораздо больше всевозможных направлений и проявлений, нежели просто гомосексуальность. И поэтому мне нравится слово «pride», которое с английского переводится как «гордость» для тех, кто не знает. Мне персонально комфортнее отсылать к обсуждаемому событию так. Думаю, это в большей степени отражает суть и центральную идею всего мероприятия. Хочется для начала обратиться к истории, собственно, поделиться тем, откуда все началось. Справедливо, наверное, отметить, разнообразные проявления уже существовали в прошлом. В Европе в начале 20 века достаточно прогрессивное общество, и если бы не нацисты, у нас бы, наверное, уже столетия праздновали Прайд. Но зарождение современного прайда, того, что мы видим сейчас в разнообразных, в той или иной степени либеральных странах, началось в Нью-Йорке в ночь с 27 на 28 июня 1969 года. Соответственно, именно в Соединенных Штатах Америки, можно сказать, зародилось то движение, которое сейчас распространено по всему миру. Я размышлял о том, насколько много мне стоит упоминать событий, насколько подробно все это должно происходить, но я думаю, что за детальной историей целесообразнее идти к документалистике, различным журналистским расследованиям и прочему. Моя цель не доложить, да, во всех подробностях события. Моя цель — коснуться основных точек, чтобы вы уловили общую концепцию, идею. Для начала о ситуации в 60-е годы в США. Поскольку сплоченного ЛГБТ-сообщества не было, по сути, да, способного постоять за себя, очень частой практикой являлись полицейские рейды на гей-бары. Прав у людей не было, и после таких рейдов многих арестовывали по самым разнообразным безумным причинам. Одно из проявлений — проверка истинного пола людей в женской одежде. Если там есть член, значит, люди арестовывались. То же самое происходило в обратную сторону, да, если на женщине менее трех стереотипно женских вещей, то есть, допустим, юбка, высокие каблуки, бюстгальтер или какие-то еще там, допустим, макияж часто мог считаться одним из проявлений женского пола. Соответственно, если у вас биологический пол женский и при этом на вас нет трех женских вещей, вас тоже могли арестовать. Позже, также в 60-е годы, было запрещено геям употреблять алкоголь. Часто переодетые полицейские приходили в бары и, как только видели, иногда даже сами подначивали людей к тому, чтобы выпить алкогольный напиток. И когда они это видели, они из своего прикрытия выходили и арестовывали геев. Зачастую фотографии арестованных людей печатали в газетах, пытаясь сломать их жизни, поскольку часто очень, к сожалению, работодатели увольняли сотрудников, арестованных за гомосексуальность или за визит гей-баров и за прочую ерунду. Посему, собственно, карьера людей заканчивалась или им не на что было элементарно покупать себе еду. Помимо этого, можно было арестовывать, естественно, за гомосексуальный акт, даже между двумя или большим количеством согласных людей за закрытыми дверьми, да, не в общественном месте, часто арестовывали даже элементарно по подозрению в гомосексуальности. Так что ситуация, прямо скажем, была не самой миролюбивой и приятной, но, как я уже упомянул, сплоченности и прав не существовало, и поэтому люди терпели. В конце 60-х годов умерла актриса Джуди Гарланд, которая очень любилась гей-сообществом. Часто эту смерть связывают так или иначе с событиями, которые я буду описывать позже, по той причине, что у людей отягощенное настроение, присутствовала дополнительная горечь, и точки кипения достичь оказалось значительно легче, чем если бы этого печального факта не было. Я лично не могу утверждать, что понимаю по-настоящему этой связи, вернее, как сказать, я встречаю в своей жизни столько знакомых, которые просто боготворят тех или иных актрис или певиц, или еще каких-то деятелей культуры, которые являются для них иконами. Если с ними что-то произойдет, то произойдет с самими этими людьми что-то. Для меня эта концепция такого идолопоклонничества своеобразного современного не совсем знакома. Я не такой человек. Я не понимаю, что значит любить поп-певицу как свою подругу или там кого-то следить бесконечно. Для меня это все какая-то, не могу сказать, дикость, да, но я лично, еще раз повторюсь, совершенно не понимаю, почему та или иная деятельница современной культуры, скажем так, может стать лучом света в этом темном мире для того или иного взрослеющего мальчика. Я не понимаю, поэтому для меня вся эта привязка Джуди Гарланд, да, потрясающая актриса, смотрел солидное, между прочим, количество фильмов с ней, но не знаю, насколько меня бы лично выбило подобное из колеи, насколько это радикальную роль бы сыграло в моем анализе происходящих событий и повернуло бы мою жизнь в другую сторону. Не знаю, в общем, это для меня не совсем знакомо, но, тем не менее, смерть Джуди Гарланд действительно постоянно упоминается в привязке к происходящим событиям, поэтому я хочу это упомянуть здесь. Так вот, на одной из улиц Нью-Йорка располагался в то время принадлежащий мафии бар, что часто происходило. Мафии выплачивали деньги, соответственно, мафия прикрывала для них полицию и так далее. Бар, в принципе, выплачивал взятки с самой полицией, чтобы его не трогали. Бар назывался Stonewall Inn, что можно перевести как «таверна каменная стена». Один из немногих в те времена баров, не стесняющихся открыто заявлять о как сексуальной ориентации, так и гендерной идентичности своих клиентов. То есть это был не секрет. Но, тем не менее, несмотря на все вложенные в это средства, 28 июня 1969 года группа полицейских вошла в этот бар. До того там уже работал ряд коллег под прикрытием, которые собирали информацию, как всегда, о, скажем так, в кавычках, да, непристойном поведении посетителей, о том, как геи пили алкоголь, о том, кто с кем за что держался и прочее. После этого, как правило, происходило в таких ситуациях, около 200 посетителей бара насильно выстроено в шеренгу, и полицейские попытались уличить присутствующих в разнообразных преступлениях. Они изъяли весь алкоголь, арестовали переодетых женщин в мужчин, мужчин в женщин, прочих личностей, показавшихся им подозрительными, хозяев, сотрудников бара. Но многие отказались, тем не менее, ехать в участок. Естественно, рейд, как всегда, сопровождался унизительными комментариями, оскорблениями со стороны полиции. Это так плавно, но верно раскочегаривало обстановку. Большее количество посетителей отпущено, но те, в отличие от других случаев, когда все пытались скорее разбежаться, чтобы не связываться с дальнейшими проблемами, в этот раз не разошлись по домам, столпились у входа, больше сотни, да, около 150 человек. Арестованных стали выводить, владельцев, сотрудников бара. Полицейский предупредил толпу, что абсолютно любой из них может стать также арестованным, если они будут подавать те или иные звуки, поэтому толпа молчала. Но в это же самое время арестованные сотрудники начали выкрикивать лозунги, такие как «гей-сила» и прочее. И это, собственно, привело толпу в активность. Чаша терпения была переполнена, когда полицейский ткнул дубинкой одну женщину, транссексуалку, ее звали Сильвия Ривьера. Она швырнула в него бутылку в ответ, и началась драка. Полицейским не удалось успокоить людей. Из соседних районов, из парка набежал народ, и полицейские были вынуждены уйти в здание этого бара и забаррикадироваться там. Люди швыряли в бар все подряд, все, что видели, мусорные баки, свои вещи, камни. После бунтующие ворвались все-таки в бар и попытались поджечь барную стойку. Пришло подкрепление полицейское, но не смогло разогнать толпу. И, в общем-то, впервые полиции оказали столь весомое, спонтанное, незапланированное сопротивление. И я бы хотел пару цитат того времени очевидцев зачитать, поскольку мне они кажутся крайне яркими. Первое. «Для всех произошедшее стало последней каплей. Люди одновременно поняли, что хватит с них мириться с унизительным полицейским беспределом». И вторая. «Мне казалось, что я сошел с ума. С одной стороны, полицейские с дубинками, с другой – толпа геев, которых всегда считали пародией на мужественность. Это было просто невероятно. Я видел, как на место избитого вставал другой, а полиция продолжала избивать их дубинками. И я стал испытывать настоящую ярость. Осада бара тянулась больше часа, стычки продолжались до 4 утра. Сам бар был практически уничтожен, все в нем. Тем не менее, он открылся вновь на следующий день уже. Тысячи людей, поднятые слухами о произошедшем, вернулись к бару, окрыленные мыслью, что улицы и весь район наконец-то принадлежат именно им. Новая волна бунтов и протестов, беспорядков началась, когда одна травести-дива по имени Марша Пи Джонсон забралась на фонарный столб, швырнула тяжелую сумку в полицейскую машину. Поджоги, стычки с вновь прибывшей полицией продлились снова до 4 утра, фактически целый день. Независимо от того, насколько вы лично или я лично, да, согласны с подобного рода проявлениями активизма, считаете ли вы, возможно, как и я, отчасти произошедшее полнейшим изуверством, отрицать тот факт, что огромнейшее количество людей благодаря этим стоунволлским бунтам почувствовало себя сильнее, значимее и полноценнее, неотвергаемый факт. Я думаю, что внутреннее ощущение сплоченности и уверенности порой гораздо важнее, чем тот или иной законопроект. В течение первого года после произошедших событий сформировался длинный ряд организаций. ЛГБТ-сообщество, безусловно, ощутило вдохновение бороться, которого не было раньше. Год спустя, в память о событии, 28 июня 1970 года, в запланированной акции собрались люди. И именно это можно идентифицировать как первый прайд. С тех пор и сегодня, как нам известно уже по всему миру, продолжают проводиться подобного рода прайды, конечно, разной численностью и так далее. В 2019 году в Нью-Йорке летом в честь 50-летия Стоунволла планируется самый крупный прайд в истории по количеству собравшихся и по грандиозности самого мероприятия. Вот такая история. Очень, на мой взгляд, показательная. И, собственно, если знать историю не только этого, да, историю того, как происходят революции, бунты, как в людях все скапливается, и скапливается годами ненависть к власти, ненависть к несправедливости, ненависть к ужесточению режимов. Мы знаем, да, во что это выливается. Безусловно, это была не мирная акция, но ни один человек не погиб, что приятно знать. И тем не менее, подобного рода, ну, революция даже в какой-то степени внутри этого микросообщества Нью-Йорка, тем не менее, продемонстрировала, наверное, и должно бы было стать показателем, таким катализатором для происходящего в других частях света. И теперь мне бы хотелось побеседовать о том, зачем он нужен, зачем нужен прайд. Вся эта история ведет к первой самой яркой причине. Это историческая причина, причина памяти. Да, мы отмечаем, допустим, 9 мая как день памяти погибших солдат, день памяти геройству, первопроходцам, борцам за независимость. И, безусловно, сам по себе прайд, не только нью-йоркский, а самый разнообразный во всем мире, да, это память о людях, активистах, борцах за свободу ЛГБТ-сообщества. как правило, у парада, у всего прайда в целом существует какая-то тема, какой-то сегмент, посвящен определенным историческим датам или людям, тем, кто был до нас. Не могу сказать, что существует какое-то грандиозное количество, да, исторических фигур, но, тем не менее, их достаточно, чтобы организовать вокруг них настоящий мемориал, назовем это так. И любое шествие сопровождается почитанием памяти личностей, значимых для ЛГБТ-сообщества. Я часто слышу подобного рода комментарии или читаю подобного рода комментарии. Люди внутри ЛГБТ-сообщества считают активизм часто бессмыслицей. Говорят, я хочу просто потрахаться у себя в квартире с мальчиком, и мне этого достаточно. Но они не отдают себе отчета в том, что даже тот прогресс, который у них есть сейчас, их способность открыто публиковать фотографии в этих приложениях для встреч, да, возможно, смотреть ЛГБТ-тематические фильмы, не быть арестованным, если тебя случайно с кем-то там застукали или если твой приятель разнюхал о пристрастиях. Тебя не могут даже в России, да, казалось бы, в крайне гомофобной стране сдать в полицию. Все эти микроскопические свободы, даже если вы считаете, что однополые браки, какой бред, зачем мне это нужно, или зачем мне ходить по улицам, держась за ручку с тем, кого я люблю, если вы считаете, что это глупость, да, нам не нужно, я не знаю, заявлять о своем существовании, чтобы люди вокруг поняли, что мы не единичные извращенцы, а реальное сплоченное сообщество со своей структурой, своими правами и своими желаниями, с которыми следует считаться, если вы считаете это бессмысленно, вы тем не менее должны осознавать, что абсолютно любая микроскопическая свобода, ваша возможность не быть расстрелянным за то, что вы занялись сексом с человеком своего пола, уже часть прогресса, достигнутого активизмом, и не то что быть открытым, а быть хоть в какой-то степени вовлеченным в происходящее, уже следствие длительной и кропотливой работы этих людей. Поэтому Pride, безусловно, важное событие, воспламеняющее лишний раз память тех людей, кто был до нас. Вторая причина. Одна, на мой взгляд, из самых важных, несмотря на то, что она не для самих ЛГБТ, это видимость того, что данное явление существует. Опять же таки, сталкивался огромное количество раз с людьми, которые убеждены в том, что ЛГБТ вокруг них нет. Да даже, что тут говорить, известные высказывания президента Ирана несколько лет назад о том, что в Иране нет гомосексуальности, или разнообразные интервью российских политиков, да, о том, как у нас мальчик с девочкой, а девочка с мальчиком, к нам не нужно привозить ваше западное извращение и прочее. Люди не осознают, что данное явление существует повсеместно, и именно поэтому Pride нужен. Продемонстрировать масштаб и размах происходящего. Зачастую, когда человек знает, что его сосед гей, да, или кто-то у него на работе гей, или на его улице, по крайней мере, гей, это нужно для развития собственной толерантности. Понимать, что такое транссексуальность, и отдавать себе отчет в том, что тысячи людей такие, помогает изменить перспективу. Когда человек отдает себе отчет в том, что это часть твоей страны, твоего города, часть окружающего тебя общества, личностный рост развивается и благоухает. Была как-то история одна о том, как два немца приехали в какой-то кавказский регион. Они были любовниками, с кем-то там познакомились и, соответственно, отправились на пикник. И выпивали, и развлекались с... Я уже действительно не помню, в каком регионе это было. И в какой-то момент на радостях и восторгах от происходящего они поцеловались. И эти кавказцы были в таком шоке и ужасе от происходящего, потому что они ничего подобного не видели раньше, что они схватили этих парней, связали их друг с другом и бросили в реку. Хорошо, что история закончилась не трагично, они выжили, но тем не менее, данная ситуация демонстрирует, в принципе, да, постоянно сталкиваешься с людьми, которые не знакомы с данным явлением, убеждены, что не видели, не слышали, утверждают, этого нет рядом с нами. Если бы те кавказцы, предположим, по крайней мере, знали, что подобное происходит вокруг них, и пусть даже по-прежнему отрицательно относились бы к такого рода выражениям сексуальности, они не поступили бы жестоким образом, потому что куда более толерантно и спокойно оценивали бы проявления. И следующее поколение, взрослеющее, уже бы видело, что это часть окружающего мира и тоже не была бы такой гомофобной, и так далее, и так далее. С каждым новым визуализированием происходящего ты теряешь свою ненависть. Это как расизм, да? Если ты никогда в жизни, будучи белым, не видел черного человека, тебе будет инстинктивно казаться, что это что-то другое и чужое. Если ты видишь людей с таким цветом кожи постоянно вокруг себя или по телевизору, или еще где-то, то ты уже не воспринимаешь это как нечто инородное. И даже если ты вживую не видел, например, темнокожего человека, а видел его в кино и во время спортивных трансляций, а потом увидишь его вживую, ты к нему отнесешься значительно спокойнее. Абсолютно то же самое здесь, да, взрослея рядом, ты развиваешь свою перспективу, как я уже сказал, и все эти различия перестают быть причиной осуждения человека. Это, безусловно, также важная суть прайда. Продемонстрировать людям, что мы есть. Вот так просто. Третью причину хотелось бы выделить. Безусловно, важная составляющая для каждого, кто, наверное, взрослел и переживал, и не знал, и так далее. Это юные ЛГБТ. Говоря за себя, могу с уверенностью утверждать, что если бы я в детстве увидел прайд, мне было бы гораздо легче взрослеть. Я бы чувствовал, что не один, нашел бы улыбки на лицах этих счастливых людей и понял бы, что тоже могу вырасти счастливым. Для меня это была огромная проблема, и долгое время я вообще в убежденности существовал, что я единственный человек, которому нравятся люди своего пола во всей России. Взрослеть, когда ты чувствуешь себя приобщенным или, по крайней мере, издалека, но все-таки знаешь, что вот оно твое племя, скажем так, легче. И поэтому распространять тепло людям, которые не совсем еще поняли, кто они такие, помогать им упрощать им задачу совершить свой каминг-аут, конечно, тоже очень и очень важно. Следующая причина — это демонстрация свободы самовыражения, что тоже важно, свобода слова, свобода действия, то, что ты имеешь право жить таким, какой ты есть, и демонстрация этого в более глобальном и широком смысле, чем просто ЛГБТ, тоже невероятно важная суть прайда. Ну и, наконец, не менее значимая причина — просто хорошо провести время со своими людьми, которые понимают тебя. Часто в своей жизни я сталкиваюсь с тем фактом, что мне приходится защищать себя или объяснять себя, или отвечать на какие-то странные вопросы, на которые я тысячу раз отвечал, и мне больше не хочется, когда я нахожусь в компании, да, как я уже сказал, гетеросексуальных личностей, и пусть у них нет никаких корыстных целей, иногда хочется расслабиться, да, и не быть все время на чеку, дать отпоры, ответы и так далее. Провести время с теми, с кем тебе хорошо и комфортно, и кто тебя понимает заведомо, потому что они такие, как и ты, по крайней мере, в чем-то. Бесспорно, приятно. Часто прайд делится на сегменты, включающие в себя различные субкультуры, которые идут отдельно со своими флагами. Все мероприятие сопровождается концертами, кинофестивалями, и это очень трогательная, стоящая обстановка, в которой многим не помешает побывать, дабы почувствовать себя, как я уже сказал, хорошо, тепло и рядом со своими людьми. Теперь пару слов о России, о попытках прайдов в этой стране. Неоднократно в 2000-х совершались эти самые попытки, но зачастую запрещались акции в последний момент. Например, московский прайд мэром тогда Лужковым. Порой срывались экстремистами, неонацистами, религиозными деятелями. И никакие, собственно, решения Европейского суда по правам человека о том, что это противоречит международным законам и постулатам, не влияют на ситуацию. Тем не менее, несколько акций все же происходило, и самая яркая из них, пожалуй, была в 2009 году в Санкт-Петербурге. Собралась сотня человек, порядка этого. Прошла пару шагов, впустила в небо разноцветные радужные шарики. Безусловно, это красиво и важно, но лишь печальным, наверное, отголоском реальной надежды является, которую хотел бы увидеть, допустим, я. Правительство Москвы вовсе настаивает на том, что в столице запрещено проведение прайдов на законном уровне на 100 лет с 2012 года, что забавно. Я, между прочим, совсем недавно наткнулся где-то на этот факт, как-то я его в свое время упустил, а до 2112 года запрещено в Москве проведение прайдов. Потрясающе. Крайне грустно, естественно, говорить обо всем этом с привязкой к России. Радует, что более прогрессивные бывшие республики СССР хотя бы как-то движутся вперед, с чем я их искренне поздравляю. Последняя, наверное, существенная тема всего этого обсуждения — радужный флаг. Естественно, это неотъемлемая часть символики ЛГБТ-сообщества и чудесный, красивый, приятный идентификатор любого прайда. Как я уже упоминал, у каждого подсообщества есть свои флаги, они, конечно, менее известно распространены, но тем не менее. Для меня лично радужный флаг крайне важен, висит на моей стене, вызывает гордость и тепло в душе, что ли, что я часть этого сообщества. История флага, мне кажется, очень любопытная, поэтому ее я тоже вкратце расскажу. Был такой активист, о котором, наверное, многие слышали, Харви Милк. Американский активист, первый открытый гей, избранный в государственный орган. Он был частью городского совета в Сан-Франциско. Он, когда планировался прайд в 1978 году, озадачил одного известного в тот момент дизайнера и артиста Гилберда Бейкера создать флаг для прайда. Всплывает в очередной раз Джуди Гарланд, о которой я упомянул раньше. У нее есть песня из «Волшебника страны Оз», называется «Над радугой», «Over the Rainbow». Джуди Гарланд сыграл там Дороти, будучи еще молодой. Вся эта радуга вдохновила Гилберта Бейкера на создание флага. Изначально оригинальный флаг тогда, в 70-е, состоял из 8 полос. И сверху вниз я перечислю цвета и что они обозначают. Значит, верхний ярко-розовый, обозначал он секс. Затем красный обозначал жизнь, оранжевый — заживление, желтый — солнечный свет, зеленый — природу, бирюзовый — искусство и магию. Индиго — спокойствие и ясность, и, наконец, фиолетовый — дух. Довольно-таки любопытно, на мой взгляд. Когда Харви Милка убили, огромному количеству людей захотелось приобрести свой собственный флаг, но оригинальных, естественно, в широком производстве нигде не было, и люди стали покупать самые обыкновенные флаги радужные, что популяризировало флаг без розового цвета, и, соответственно, бирюзовый и индиго сменились стандартными голубым и синим. А позже и сам Гилберт Бейкер, когда попытался запустить массовую продукцию версии флага, оригинальный обронил розовый цвет, поскольку розовая ткань в тот момент, в то время была сравнительно редка, сложно было найти, и также сложно было красить, дорого и так далее. Поэтому без розового он продолжил жить с 7 цветами. Ну и, наконец, в 1989 году флаг изменился в последний раз. Почему на этот раз? Из чисто технической причины следовало изменение. В тот момент, во время шествия парада, решили, что флаг мы разделим на две половины и растянем длинные-длинные полоски цветов по двум сторонам улицы, обрамляя тем самым движение парада. И когда, собственно, решили разделить, да, поняли, что 7 на 2 не делятся ровно, и поэтому надо делать с одной стороны 3, с другой стороны 4 цвета, это никому не понравилось. И ради симметрии выбросили бирюзовый цвет, или голубой, и поэтому мы сейчас имеем шестицветный флаг: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Та, собственно, симметрия всем так безумно понравилась, что очередная новая версия уже шестицветного флага вошла в распространенный тираж. Довольно-таки любопытная череда событий. Забавно еще, что на 25-летие Стоунволла тот же самый дизайнер Гилберт Бейкер воспроизвел оригинальный гигантский восьмицветный флаг для парада. И этот флаг попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире флаг на тот момент. Думаю, безусловно, прайды нужны как акции протеста, как акции памяти, своеобразная демонстрация сплоченности. Для многих счастье быть вовлеченным, счастье осознавать, что они не одни. И это уже традиция, как празднование многих вещей. И эту традицию не стоит забывать, а там, где ее нет, необходимо развивать, поскольку прайды действительно, действительно крайне важны, трогательны и ярки, как никакое другое событие, протекающее ежегодно в этом мире. Я долго размышлял, стоит ли рассказывать историю, которую все-таки принял решение рассказать. Многие, вероятно, ее слышали. Поскольку солидная часть эпизода отсылает к Соединенным Штатам Америки, логично, пожалуй, здесь прозвучит. Тем более трогала сильно в детстве меня лично. Узнал ее достаточно давно. История посвящена 21-летнему Мэтью Шепарду, который был жестоко убит. Первое печальное событие во время его путешествия в Марокко случилось, когда ему исполнилось 18 лет. Там его избили, изнасиловали, что привело к большему безрассудству, глубочайшей депрессии, приобщению к наркотикам. До того Мэтью был более дружелюбным подростком, выступающим за равноправие, игнорирующим различия между людьми. Но, к сожалению, наверное, отчасти и то, что произошло с ним там, в Африке, спровоцировало каскадом падения по лестнице вниз и в какой-то степени, наверное, повлекло тот факт, что он клюнул на то, что произошло дальше. Так вот, 6 октября 1998 года Мэтью познакомился с двумя молодыми людьми. Всем троим порядка 20 лет было. Два молодых человека представились геями, но идентифицировали себя на самом деле гетеросексуально, у обоих были девушки. Целью их знакомства с Мэтью было убийство, как они тоже позже признались, никакого мотива другого не было, ни алкоголя, ни наркотиков, ничего. Они предложили подбросить его до дома, но вместо этого завезли в сельскую местность, раздели, ограбили и избили пистолетом, который у них был с собой. Когда Мэтью потерял сознание, они привязали его к забору и оставили на пронизывающем осеннем холоде, где обнаженный подросток провисел всю ночь. И только под утро, через несколько часов, его нашел велосипедист, случайно проезжавший мимо. Мэтью доставили в госпиталь, но он погиб там через 6 дней от полученных травм черепа. История получила достаточно широкую огласку в Соединенных Штатах Америки и спровоцировала принятие закона о преступлениях на почве ненависти в этой стране через много лет. Сам акт, прошедший, назвали именами двух людей, одно из которых — имя убитого мужчины на почве расизма, ну и второе — Мэтью на почве гомофобии. Что, конечно, наверное, в какой-то степени положительный эффект, если можно так сказать, произошедших событий. Его мама теперь занимается благотворительностью и читает лекции и все прочее. Она организовала фонд поддержки ЛГБТ-сообществу, в том числе людям, которые пострадали от того или иного преступления на почве гомофобии или трансфобии. Ну и фонд памяти в какой-то степени функционирует по сей день. Огромное спасибо за внимание. Вновь благодарность монтажеру Артему, который сводит аудио для этого замечательного подкаста. Группа Facebook открыта, ждет вас с распростертыми объятиями, как и прежде. Ну а я хотел бы в заключение добавить еще один момент. Почему прайд, да, почему гордость? Я часто слышу такое предположение, что я лично или многие другие гордятся своей гомосексуальностью, как фактом, но это не совсем так. Я, наверное, прямо сейчас буду говорить за себя, только за себя, но знаю прекрасно, что это относится и к солидному количеству людей вокруг меня тоже. Так вот, я лично горжусь не тем, что я гей. Гей меня сделала природа, я не добивался этого сам. И пусть я знаю, что существует великое множество личностей, которые с радостью гордятся национальностью, своим полом, происхождением, но, на мой взгляд, это обстоятельства их рождения, как обстоятельства моего рождения, да, там, русский, мужчина и прочее. Не знаю, почему так сложилось, да, мои родители были такими, мои учителя, наверное, но я был научен гордиться достижениями, а не данностями. И поэтому гомосексуальностью как таковой я не горжусь. Но я безгранично горжусь тем, что, будучи геем, не боюсь об этом открыто говорить, тем, что, будучи геем, научился жить свободно, насколько это доступно, тем, что, будучи геем, я остаюсь собой. Я смотрю в зеркало и понимаю, что счастлив. Я — это я. Я не женился в попытке задушить собственную суть. Я не спился. Не пребываю в наркотическом забытии. Не потерял личность за стеной фальши и лжи. Я не покончил с собой. Я не горжусь тем, что я гей. Мне нравятся мужчины по воле природы. Но я чрезмерно горжусь. И до скончания жизни готов носить на плечах радужный флаг тем, что разыскал колоссальный объем внутренних сил, уверенность, нарастил грубейший слой толстой кожи. И после долгих-долгих лет страданий, мучений, переживаний умудрился шагать стройно, нога в ногу с любезной природой, что сотворило меня именно таким человеком. Многие не проходят этот путь, не выбираются из этого этапа. И им, как показывает мой персональный опыт, довольно-таки грустно. И мне, конечно, косвенно хочется, чтобы этого было как можно меньше. Кто знает, быть может, этот подкаст зародит в ком-либо силы и стремления, и желание гордиться и самими собой тоже, гордиться тем, какие они есть, не стесняться этого и принять, и ходить, по крайней мере, по пояс в радуге. Такая цель.